анонс второго номера журнала «Школьный вестник» за 2022 год. Открывает февральский номер продолжение цикла статей Нины Володиной «Ребенок не видит, как ему помочь». Начало читайте в первом номере за 2022 год. Нина работает социальным педагогом в детском отделе библиотеки для слепых уже больше 20 лет. Проводит массовые мероприятия и встречи с интересными людьми. Обслуживает читателей, индивидуальные и групповые занятия с детьми, консультирует незрячих детей и членов их семей. В библиотеку часто приходят родители, дети которых не видят или видят очень плохо. У всех бывает много вопросов, подчас они довольно странные. В этом цикле статей она решила обобщить свой опыт, поместить различные вопросы родителей и свои ответы на них. «Мои ответы будут не особенно заумными. Сейчас книги по обучению и воспитанию незрячих доступны для каждого, так что желающие могут найти любую научную информацию по тифлологии, науке о слепых. Если у кого-то возникнут другие вопросы, буду рада на них ответить на страницах нашего журнала. Ваша Нина Володина». Перед каждым человеком с ограниченными возможностями здоровья рано или поздно встает вопрос выбора профессии и интеграции в общество. Самым полезным примером, на наш взгляд, являются истории таких же людей, которые, несмотря ни на что, осилили все трудности и нашли себя в этой жизни. О своем профессиональном становлении, о преодолении общественных стереотипов и о желании идти только вперед нашему корреспонденту Екатерине Шевичевой рассказала Юлия Владимировна Шумова, незрячий юрист, доцент кафедры современных образовательных технологий Южно-Уральского государственного университета, резидент ОНО «Центр внедрения и развития инклюзивных технологий». Читайте ее материал «Цель жизни в стремлении к цели». Сегодняшняя собеседница Евгении Зуевой – любительница японской культуры с таинственной поволокой во взгляде. У нее плавные движения и тихий голос. Она может научить любого человека делать то, что умеет сама. И неважно, какой остаток зрения у ее ученика. Она проводит мастер-классы с незрячими ребятишками, уверяя, что их руки и внутреннее чутье творят чудеса. Знакомьтесь, Марина Зубкова, таинственная, но простая в общении девушка, способная упаковать в ткань все, что угодно. Марина согласилась поболтать о подарках, их упаковке, о Японии и планах на нескучную жизнь. Все это в материале «Заверните эмоции в ткань». Марина, расскажите немного о себе. Когда у вас появилось желание освоить искусство фуросики? Я обычный человек, мне 38 лет. У меня два образования. По первому я ветеринар, а второе образование – педагогическое. Я всегда о себе говорю так. Я живу легко, паря в воздухе, как цветная упаковочная бумага. Если что-то в жизни теряю, стараюсь долго не переживать, а компенсировать потери новизной. Люблю японскую культуру, французский крекер, итальянскую оперу, пушистых кошек, хоккей и мультик про пластилиновую ворону. Еще одно мое хобби – это приготовление кулинарных блюд, описанных в литературных произведениях. Из последнего опыта – это приготовление бататовой каши из новеллы японского писателя Акутагавы. Честно скажу, получилась странная субстанция, которая оказалась еще и невкусной, так что на деле не все так хорошо, как на бумаге. Я всегда хорошо упаковывала все, что угодно, с самого детства. В студенчестве подрабатывала в магазине в отделе упаковки подарков. Там я только отшлифовала свои умения. Завернуть могла что угодно, даже самый бесформенный предмет. А фантазия помогала выдумывать, как интересно и оригинально преподнести подарок. Что касается фуросики, то рано или поздно я бы к этой технике пришла. У меня просто не было другой дороги. Поведайте нашим читателям вкратце, что такое фуросики и почему это интересно. Фуросики – это японское искусство упаковывания подарков в ткань. Японцы – те еще любители ритуалов и традиций. Традиция упаковки подарков зародилась где-то в глубине веков. Слово «фуросики» переводится как «банный коврик». С таким ковриком японцы ходили в баню и заворачивали в него тапочки и мокрое банное кимоно, чтобы принести все это домой. Изначально ткань, из которой изготавливали коврик, была грубой. Затем ей на смену пришли более легкие и тонкие материалы. Постепенно из легкого платка стали сворачиваться и связываться сумки для переноски личных вещей. Со временем лоскут ткани трансформировался в красивую и полезную упаковку подарков. Как вы стали учить незрячих детей и пожилых людей упаковывать подарки? Все произошло по воле случая. Года три назад мне предложили временно поработать няней, пока семья не найдет постоянного человека. Девочка Аня была незрячей. Она видела лишь очертания предметов, и у нее сохранилось светоощущение. Признаюсь, я немного испугалась, поскольку раньше никогда не контактировала с незрячими детьми. Ане было 7 лет. Ребенок она активный и любознательный, поэтому познавать мир Аня пыталась всеми доступными ей способами. Я должна была забирать ее из школы и находиться с ней до вечера, пока родители не вернутся домой с работы. Я и читала, мы гуляли, много разговаривали, и я вдруг подумала, почему бы не заинтересовать ребенка упаковкой предметов. Если правильно объяснить, то завернуть предмет в ткань не составит труда. Главное повторить несколько раз, чтобы руки запомнили. У Ани все получилось очень быстро. Она воодушевилась и отнеслась серьезно к процессу обучения, который начался как забава. А дальше Аня рассказала Тане, Таня Маше, Маша Наташе и так далее. Дома у Ани мы устраивали посиделки с незрячими девочками, учились придумывать подарки и заворачивать их. Я объясняла им геометрические премудрости предметов. Мы пробовали упаковывать предметы нестандартной формы, делали миниатюрные сумочки и прочее. К Новому году девочки сделали друг другу подарки, завернув их в красивые ткани. Я тоже получила от подопечных свой подарок. Бабушка одной из моих учениц пригласила меня провести мастер-класс для пожилых людей. Группа была небольшая и смешанная. Были и незрячие, и слабовидящие, и зрячие женщины. После детских и взрослых мастер-классов меня стали приглашать в районные первичные организации. Возник интерес к этой технике. А я не отказываюсь. Мне приятно, что я могу поделиться своими знаниями и умениями и сделать для людей что-то хорошее и полезное. Поэтическая волна познакомит вас со стихами незрячего автора Александра Гахова и произведениями Якова Полонского. Имя русского поэта Якова Полонского чаще всего вспоминают, когда речь заходит об авторах так называемого второго ряда. Действительно, Полонский не из тех поэтов, которые глаголом жгли сердца людей, становились кумирами поколений или выразителями идей общественных движений. Но без его негромкой лиры русская поэзия не была бы столь многогранной и многоцветной. Он стал одним из главных поэтов непоэтического времени, которое последовало после гибели Лермонтова. Властителями дум считались тогда прозаики, принадлежащие к сложившейся к 1840 годам натуральной школе, при том, что в это время в литературных журналах отнюдь не было недостатка в лирике. уже выступили в печати поэты совсем еще молодого поколения: Некрасов, Фет, Полонский, Аполлон Григорьев, Майков, Алексей Толстой, Мэй и другие. И все же почти до середины 1850-х годов лирика для читателя как бы перестала существовать. Творчество Якова Полонского охватывает во времени целую эпоху российской словесности. Первые стихотворные опыты начинающего поэта заслужили похвалу Жуковского, а последние произведения были созданы на заре русского символизма. Поэтическое имя Полонского было еще живым, когда в литературу начал входить Блок, который назвал Полонского одним из своих великих учителей. В рубрику «Азбуки Веди» вошли стихи Елены Ярошевской и рассказ Ольги Насоновой «Как котенок Мурчик дедушку приручил». Елена Ярошевская. «Где найти покой?» Пират остепенился, устал творить разбой, и вскоре удалился в деревню на покой. Хотел копать картошку и курам сыпать корм. Побрился, снял сережку, подальше спрятал ром. Купил быка с коровой, цыплят и поросят. Покой и сон здоровый мечтал найти пират. Но только у пирата не ладились дела. Худели поросята, редиска не взошла. Разрыли куры грядки, жуки сгубили сад. И гуще пал за пятки, когда гулял пират. Легается корова, боднул пирата бык. Не ждал пират такого, к такому не привык. Не выдержал и вскоре опять пустился в путь. Решил вернуться в море, немного отдохнуть. «Горошины» – так называется рассказ Евгении Зуевой о девушке Маше, патологической любительнице считать все вокруг. Его мы и публикуем в этом номере. Далее идет продолжение фантастической повести Екатерины Рогачевой для школьников старшего возраста. Здесь все по-другому. Начало читайте в первом номере за 2022 год. Очередной урок бисероплетения от Ларисы Шевцовой поможет вам сплести красивейшее комнатное растение с большим количеством крупных цветков – азалию. Азалия – это еще и садовый кустарник, относящийся к семейству рододендровых. В работе используется техника французского дугового плетения. Изучайте, дерзайте, и у вас получится яркий красочный цветок. А может, и подарок для кого-то. Постоянные рубрики «Проба пера» и «Библиотечка музыканта» также на своих местах. Брайлевский номер содержит рельефно-графическую иллюстрацию, символы Олимпиады и Паралимпиады, Пекин 2022.